Говорит Радио Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» в эфире и в интернете. Сегодня мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым обсуждаем проблемы искусства времен карантина. С тех пор, как жизнь переместилась в карантин, вместе с нами переселились туда и музы. Это особенно заметно в эпицентре пандемии, в Нью-Йорке, где культурная жизнь была самой бурной и многообразной. Ну вот, позакрывались все 100 музеев, галереи, опера, концертные залы, и город опустел, затих. В «Нью-Йорк Таймс» съежилась тетрадка рецензий, как, впрочем, и спортивная секция. Однако в то же время пооткрывались тысячи музеев, галерей, концертных залов и даже опер на экранах наших компьютеров. Виртуальная культура переживает небывалый бум, который будет иметь долгосрочные последствия. Вот об этом мы сегодня и беседуем с Соломоном Волковым. Соломон, я предлагаю начать разговор с Нью-Йоркской оперной премьеры, которая, как все сегодня, прошла без зрителей.
Да, действительно, и премьера необычная, и опера замечательная. Ее автор – американский композитор Вирджил Томпсон, который родился в 1896 и умер в 1989 году. Прожил полнокровных и творчески насыщенных 92 года. Эта фигура в американских музыкальных кругах очень хорошо известна и очень уважаема. В России ее знают гораздо меньше, поэтому я скажу о Вирджиле Томпсоне, с которым мне посчастливилось быть знакомым, несколько слов. Это человек, у которого совершенно свое особое место в американской музыке. Он может быть самый видный представитель того, что можно назвать неопримитивизмом в стиле известного и любимого вами французского композитора Сати. Он учился, как бы у Сати, он был с ним знаком и был духовным последователем. Вообще, Вирджил Томпсон много лет прожил в Париже. Он был известным франкофилом. И там он познакомился тоже в Париже и подружился с Гертрудой Стайн.
Которая, конечно, уже гораздо лучше знакома русским читателям, потому что самые знаменитые ее слова – это все его «Потерянное поколение», эпиграф, который взял Хемингуэй к своей книге «Любимая в России».
И она писала всю свою жизнь и никак не могла завоевать известности в американских литературных кругах, пока не выпустила очень любопытную книгу. И она имеется, кстати, по-моему, даже в двух русских переводах на сегодняшний день. Называется книга «Автобиография Алисы Би Токлас». Алиса Би Токлас – это возлюбленная Стайн, как известно, ее сексуальная ориентация была лесбийской. И Стайн написала автобиографию этой своей подруги за нее. Книга очень остроумная, действительно легко и доступно написанная, с меткими живыми характеристиками многих знаменитых людей. Эта книга ее, наконец, в Америке прославила. И в России тоже получила известность.
Надо, наверное, тут сказать, в чем проблема Гертруды Стайн. Дело в том, что она была знаменитым коллекционером искусства вместе со своим братом. В конце концов, они поссорились и разошлись. Почему? Потому что Гертруда Стайн приняла кубизм. А брата ее нет. И они разделили свою коллекцию таким образом, что ему достались импрессионисты, ранние модернисты, а ей уже такой крутой кубизм. И именно этот кубизм повлиял на ее прозу. По-моему, она была единственным крупным автором, который пытался действительно ввести кубизм в литературу. Я бы не сказал, что из этого что-то получилось доступное и популярное, но тем не менее ее эксперимент стал безмерно знаменитым среди авангардистов. И именно поэтому ее трудно читать и нужно читать.
Но она, кроме того, что она вот писала прозу и что она была коллекционером, отдельная история, о которой, может, мы когда-нибудь расскажем, как получилось, что она вступила в соревнования с русским коллекционером, купцом Щукиным.
И проиграла его, потому что
Щукин был гораздо более богатым человеком, конечно.
Поэтому в России такие замечательные картины Матисса, которые должны были бы висеть Гертруда Стайн.
Но она также и была автором двух оперных либретто. Оба либретто были написаны специально для Вирджила Томпсона. Первая была «Четверо святых в трех действиях», называлась эта опера, и в ней было больше, чем три действия и меньше, чем четверо святых. Вот это вот такой дадаистический, я бы сказал, абсурдистский оттенок Стайн, который делает особенно своеобразными и привлекательными вот эти две оперы. Особенно это касается оперы под названием «Mother of Us All», которая переводится на русский язык как «Наша общая мать». Опера была написана в 1947 году, но я бы ее сравнил с опытами Хармса. Вот если бы Хармс писал либретто, то он бы написал нечто в том роде, в каком сочинено либретто для нашей общей матери Гертруды Стайн.
Премьера которой сейчас и состоялась в музее,
да,
Метрополитена.
Именно об этой опере сейчас у нас и пойдет речь. Опера эта очень популярна в американских колледжах, где ее часто ставят. В ней мелодика очень простая, очень доступная, запоминающаяся, изысканной гармонии в стиле Сати, которого мы с вами, Саша, оба очень почитаем. Опера эта рассказывает о жизни и борьбе Сьюзен Энтони, одной из первых и наиболее знаменитой американской суфражистки, борце за женские права. И важно то, что в этом году Сьюзен Энтони исполняется 200 лет.
И это большой юбилей, а Сьюзен Энтони вот-вот должна появиться на американских деньгах. По-моему, на монете в 25 центов она уже есть. Скоро она появится и на банкнотах.
Еще одна юбилейная дата связана с постановкой вот этой оперы в Нью-Йорке, о которой сейчас и пойдет речь. Это 100 лет 19-й поправки Конституции, которая дала право женщинам голосовать.
Надо сказать, что именно в эти дни, конечно, не сейчас все говорят о пандемии, но до этого все вопросы, связанные с феминизмом, стали самыми острыми в американском общественном дискурсе. И поэтому эта опера была представлена, потому что речь шла о месте женщин в современной Америке.
Говоря, собственно, уже об опере и об этой постановке, нужно сказать, что это было совместное предприятие, совместная инициатива Метрополитен оперы, Метрополитен музея и Джуниорской школы.
Все это лучшие музыкальные и художественные организации города.
Они объединились ради этого проекта, и получилось действительно нечто очень своеобразное и очень привлекательное. Опера, когда она была написана, были любопытные очень комментарии. Русско-американский дирижер Кусевицкий, который возглавлял Бостонский оркестр, сказал Томпсону, он мне об этом рассказывал: «Мне не нравится это говорить», сказал он со своим акцентом русским по-английски, «но мне эта опера нравится». А Сэмюэл Барбер, знаменитый тоже американский композитор, сказал: «Можно я украду у тебя оттуда парочку аккордов?» И Эндрю Портер, один из самых влиятельных критиков музыкальных, он долгие годы сотрудничал в журнале «Нью-Йоркер», объявил оперу «Наша общая мать» лучшей американской оперой.
Вы согласны с этим определением?
Вы знаете, по-своему, да. Немного кандидатов на то, чтобы эту оперу превзойти. Я бы согласился с Портером, которого я вообще-то безмерно уважаю. Тут надо еще заметить, что «Контакт» между Томпсоном и Стайн тоже не был случайным, потому что Томпсон, как мы тоже знаем, был геем. Многие видные американские композиторы того времени и того круга были геями. И Копленд, и Барбер, и Бернстайн, и Томпсон. Их также связывала, конечно, их сексуальная ориентация. Это совершенно нормально. Но то, что получилось в итоге, действительно является беспрецедентным. Чрезвычайно четко доносятся все слова. Томпсон мне говорил, что важно озвучить звук слова, и тогда смысл проявит себя сам. Не надо смысл иллюстрировать музыкой через озвучивание.
Это ведь не так просто, потому что смысл оперы довольно сложно уловить. Дело в том, что она нелинейна. Вообще, как вы относитесь к таким авангардным экспериментам именно в опере? Опера ведь достаточно консервативное искусство, и сюжеты оперы обычно достаточно понятны. Чего нельзя сказать об этой опере? Она анахронична, она не всегда логична, а главное, что она непоследовательна, нелинейное построение действия. Как с этим справляются и постановщики, и как сама музыка справляется с такой задачей?
Парадокс заключается в том, что при внешней нелогичности и нелинейности, о которой вы совершенно справедливо здесь говорите, опера воспринимается чрезвычайно легко. Ведь на самом деле, чего мы ждем от произведения искусства? Конечно, есть высокие стандарты, мы ждем, что музыка нас потрясет, что она нас возвысит, что она принесет с собой какой-то катарсис. Но в искусстве также есть то, что Бертольд Брехт, мой любимый, именовал кулинарное удовольствие.
Это мне близко.
Получить удовольствие от того, что ты слушаешь эту музыку. И вот это кулинарное удовольствие опера Томпсона предоставляет больших количеств. То есть ты можешь отдаться течению этих слов, этой музыки, и просто к концу какой-то освежающий душ. И постановка, я должен сказать, превосходная. Исполнители и исполнительницы, в особенности, в этой опере самого высокого класса, блестяще доносят свои партии. Еще есть такая вот маленькая деталь, что певица, которая изображает Сьюзен Антони вот в этой постановке, и ее подругу Анну, сделаны, оформлены и играют так, что они представляют также и Гертруду Стайн, ее подругу Алису Токвас.
Сейчас мы послушаем, как звучит эпизод из этой оперы.
Susan began to follow her son. I am not my Susan, no more. No, I am not Susan.
This was the beginning. They began to travel, not to travel, you know, but to go from one place to another place.
Each day Susan be sad and dear,
said Anne.
Do not let it trouble you, said Susan politely.
By the time she was there, she was polite.
She said politeness
was so agreeable, said Anne.
Yes, I think so. That is to say, politeness is agreeable. That is to say, it could be never everybody we will meet. But where it is only me.
Карантин ударил по культурной жизни Нью-Йорка и, конечно, по его финансовой жизни, в том числе связанной с культурой. Особенно пострадал Бродвей. 41 бродвейский театр вышел из игры. И это огромные деньги. В прошлом году шоу принесли почти 2 миллиарда долларов. Туристы, которые приезжают в город...
А ведь Нью-Йорк – главный город туризма. Больше всего туристов приезжает в Нью-Йорк, во всем мире. Туристы, которые приезжают в Нью-Йорк, они не могут уехать, не посмотрев бродвейский спектакль. Это так же необходимо, как увидеть Статую Свободы или Empire State Building. И вот театры все закрылись. Это, конечно, большой удар. Но в то же время театры стараются остаться на плаву. И сейчас мириад возможностей посмотреть спектакли по интернету. В эту игру включились... все театры мира, в том числе и русские. Я недавно узнал с удовлетворением, с большой радостью, что по-прежнему идут репетиции спектакля, которого я чрезвычайно жду. Это спектакль в Национальном театре в постановке Алвиса Херманиса о Горбачеве. Знаете, я знаю почти всех участников этого проекта и самого Алвиса Херманиса, который с большим азартом рассказывал мне об этой постановке, и Чулпан Хаматову, которая играет жену Горбачева Раису, и Дмитрия Муратова, который ближайший друг Горбачева, и который рассказывал о том, как он привел Чулпан Хаматову к Горбачеву и сказал: «Подойдет в качестве вашей жены?» Горбачев сказал: «Подойдет, я его понимаю. Хаматова такая красавица». И вот этот спектакль, о котором давно уже говорят, он по-прежнему репетируется, и это значит, что есть надежда его там посмотреть хотя бы этим летом.
Репетируется онлайн. Что интересно.
Как все сегодня, мы все делаем дистанционно. Но интересно и другое. Алвис Херманис выложил свой старый спектакль, знаменитый спектакль «Рассказы Шукшина». И мне удалось впервые посмотреть это представление. Я читал книгу Херманиса, замечательную книгу «Дневник», где он рассказывает много о разных своих постановках. Но я никогда не видал вот этого самого Шукшина, одного из моих любимых писателей. И я вам должен сказать, что впечатление на меня это произвело огромное, потому что театр Херманиса, латыша Херманиса, скрывает русский национальный характер так, как ни один другой. Все это сделано очень лаконичными театральными средствами, все происходит на одной скамейке. Но характеры настолько ярко и настолько хорошо доносится текст, настолько мы хорошо понимаем все интонации Шукшина, где-то очень-очень непросто. Я бы сказал, что Шукшин вообще не переводим. И то, что Херманис, латыш, сумел войти в русскую действительность и в русскую душу, по-моему, это восхитительно. Тем обиднее, что его объявили персоной нон-грата в России, как великого русофоба. Но я не знаю никого, кто бы так близко подходил к русской литературе, как Алвис Херманис.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» в эфире и в интернете. Сегодня мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым обсуждаем проблемы искусства времен карантина. Другой вид искусства, который с успехом перебрался в виртуальное пространство – камерная музыка, ставшая еще более камерной.
Соломон, другая тема. Тема чрезвычайно важная для вас, как музыканта. В эти дни происходит тысячи, если не десятки тысяч концертов дома, концертов без зрителей, концерты непонятно для кого. То есть они для нас, но зрителей у них нет. Прежде всего, прежде чем мы поговорим об этом явлении, скажите мне, вы как скрипач, как вы относитесь к аудитории? Что для вас значит, перед кем вы играете? Вообще, какую роль играет для музыканта зрительный зал?
Решающую, я бы сказал. Я отлично помню тот момент, когда я, выступая на сцене, решил, что я не буду продолжать свою карьеру скрипача. Это был тот момент, когда я вдруг почувствовал, что аудитория не реагирует так, как мне того хотелось бы. И это было для меня решающий момент. Волны, которые исходят из аудитории, очень-очень важны для исполнителя.
Когда вы играете на скрипке, вы видите аудиторию? Вы видите лица тех, кто сидит в зале? Вы смотрите на них или вы заняты музыкой?
Я уже много лет на скрипке не играю. И когда я музицировал дома, это было дело еще в Ленинграде, я не думал тогда о аудитории, конечно. Но когда ты выходишь на сцену, тогда аудитория твой хозяин. И ты на нее откликаешься и реагируешь, и твое настроение, соответственно, тому, как тебя встретила аудитория.
А какой оптимальный размер аудитории? Все равно ли выступать перед залом 100 человек или 1000 человек?
Наверное, если вы задали этот вопрос Высоцкому или Евтушенко, они бы вам ответили, что для них предпочтительная аудитория 50 тысяч человек. Но я никогда не был сторонником больших залов. Потому что это профанация искусства, музыкального в частности, я считаю. Вот знаете, та реакция аудитории, о которой я говорю, она ведь распыляется по мере увеличения зала. Она не увеличивается. Конечно, есть такие супермены типа Евтушенко или Высоцкого, которых, наоборот, вот этот гигантизм, наверное, вдохновлял. В случае с Евтушенко, о котором я об этом говорил не раз и не два, да, я могу сказать совершенно точно, что это было так. Чем больше была аудитория, тем больше он заводился. И для него очень важны были размеры этой аудитории. Хотя, с другой стороны, я помню тоже незабываемый концерт здесь, в Квинс Колледже, когда на вечер Евтушенко поэтически в Нью-Йорке пришли, я сосчитал тогда по пальцам, 13 человек, считая меня и мою жену Марьяну. Евтушенко вышел на сцену, побледнел, сказал, да, теперь я понимаю американских поэтов. Но после этого он 2,5 часа выкладывался перед этой аудиторией в 13 человек, как будто в зале сидело 1000.
Но вы однажды играли для одного человека. Я очень люблю этот эпизод вашей биографии о том, как вы играли для Ахматовой. И больше никого не было. Вы играли для одного человека, так?
Упираясь коленями в колени. Ее колени в мои. Это было настолько близко. Это был, на самом деле, самый необычный и самый запомнившийся мне выступление мое с моими друзьями по квартету. Мы приехали и сыграли ей сравнительно недавно написанную, его он даже еще не был издан, 9-й квартет Шостаковича.
И как она смотрела на вас? Как она слушала?
Она полностью погрузилась в музыку. Я подозреваю, что в это время она также и обдумывала первые слова, которые она скажет после этого. И она, когда мы кончили, она сказала этим своим грудным, медленным голосом, «Я только боялась, что это когда-нибудь закончится».
Так или иначе, приятно такое услышать.
Конечно.
Знаете, эти огромные залы, которые сейчас стоят пустыми и, видимо, не скоро заполнятся заново, приходит в голову одна мысль о том, что камерная музыка, музыка вообще всегда веками была для очень немногих слушателей. Это было домашнее дело. Была, конечно, церковная музыка, но это совсем другое. А вот музыка, ну, скажем, Бах, которого мы представляем себе космическим композитором, которого можно играть где угодно, и на стадионе, и, я не знаю, мы действительно в космосе. Однажды я видел фильм, замечательную картину, где музыканты в одежде времен Баха играли в домах времен Баха. И это были очень крохотные комнатки, тесные, душные комнаты, в которых сидело 10-12 человек, И музыка была таким семейным делом, как обед, дружеский обед, а не концерт. Как вы относитесь к таким вещам?
Я считаю, что это и есть нормальное существование музыки. И я только в этом смысле приветствую наблюдающиеся сейчас действительно люди приходят в себя. Куда вот этот весь гигантизм, который стал сопровождать музыку за последние десятилетия, это началось где-то после войны, когда стала вдруг резко увеличиваться по разным причинам аудитория для серьезной музыки.
Она все время падает, все время увеличивается.
И стали строить по этой причине за на 1000, 2000, 3000, 4000 человек по всему миру пошла такая мода, и залы эти действительно заполнялись. Хотя сейчас с ними проблема, и с оперными театрами проблема, и с концертными залами, потому что вдруг оказывается, что все-таки это слишком много. Но это, кроме всего, убивает очень многое в музыке, убивает очень многое в контакте между музыкантами и аудиторией. Я считаю, что вообще-то говоря, максимальная аудитория для, вот скажем, камерной музыки – это 50 человек. Больше в зале не должно быть для того, чтобы действительно полностью в нее погрузиться. Для меня в этом смысле очень важным оказался концерт, который появился онлайн в недавние дни. Выступление скрипача Максима Венгерова, пианиста Петра Лалла и виолончелиста Бориса Андрианова. Они собрались на квартире у отца Лалла, с которым я имел в свое время привилегию быть знакомым и подружиться в Ленинграде, Рейн Генрихович Лалл, композитор-музыковед, которого я чрезвычайно высоко ценю. У меня дома стоят до сих пор два сборника со статьями Лаула. Одна о музыке Шёнберга, написанная и опубликованная в те годы, когда о Шёнберге говорить вообще не полагалось. А другая совершенно блестящая статья о генезисе Пятой симфонии Шостаковича. Так вот, Рейну Лаулу исполнился 81 год в этом году, и в день рождения на его квартире в Ленинграде собралась вот эта вот троица Венгеров, сын Лаула Петр и Борис Андрианов, и они сыграли удивительный камерный концерт в квартире.
Это называется квартирник раньше такой.
Да, именно, вот это и есть слово «квартирник», которое сделали популярным рок-музыканты.
Я бы сказал сначала барды, в первую очередь барды. Квартирники были для бардов, конечно, как квартирные выставки были, квартирные выступления, квартирные концерты. Это такая специфический жанр советского искусства.
Абсолютно так. Эта квартира, она тоже особая, потому что до Лаула она принадлежала Должанскому, видному ленинградскому музыковеду, тоже специалисту по Шостаковичу, которого тоже я знал. Недавно была отремонтирована, и там был поставлен рояль Бихштейн, не больше, не меньше, как 1896 года. Цифра, эта дата очень знаменательная, потому что играли музыканты, Венгеров сыграл с Лаулом, замечательно сыграл сонату Моцарта и фантазию Шуберта. Но главной презентацией, центром этого концерта было трио Чайковского, фортепиано трио Чайковского, которое было написано в 1882 году. То есть рояль, на котором играл Лаул в этом концерте, и дата сочинения почти идентичны.
Они современники, да?
Да, уже почти мог к этому инструменту прикасаться и Чайковский, если бы он прожил подольше. И это все вместе, вот эта ленинградская квартира с ее давними музыкальными традициями, и этот рояль, и отношение музыкантов к исполняемому создали совершенно особую и удивительную атмосферу. Я давно, так должен я вам сказать, не наслаждался. Чайковский ведь, он великий петербургский композитор. Хотя, кстати, должен заметить в скобках, трио было сочинено в Риме. Это вот тоже такая давняя традиция у русских деятелей культуры. Это потрясающее сочетание, как всегда, у Чайковского драматизма и лирики. Потому что, да, мы хотим получить от музыки такую встряску. И эту встряску всегда абсолютно дает Чайковский. Причем трио, фортепианное трио, сам Чайковский долго не хотел этого сочинять в этом жанре. Потому что он говорил, что голоса фортепиано, тембры фортепиано и струнных очень трудно, чтобы они сочетались гармонично. Одно другому противоречит. Правильно. Поэтому очень немногие трио звучат как некий единый музыкальный организм. Это особое попадание в точку. Можно вообще по пальцам перечислить фортепианных трио, в которых это удалось. И Чайковскому именно это удалось. Чудом каким-то, в силу его гениальности. И он посвятил Это сочинение памяти Николая Рубинштейна. Это вот такое поминальное трио. Но, опять-таки, у Чайковского самые трагические моменты. Все-таки тебя не оставляет какой-то в конце лучик надежды. Может быть, только шестая его симфония совсем уже безысходно трагическая. А в остальных есть вот этот луч надежды, и он был очень-очень прочувствован и замечательно показан музыкантами вот в этом вот концерте.
Я бы сказал, что это тот самый луч надежды, который нам бы сейчас очень подошел. Ну что ж, послушаем все вместе и каждого у себя дома немного Чайковского.
Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» в эфире и в интернете. Сегодня мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым обсуждали проблемы искусства времен карантина. Режиссер Александр Аркадьев. До скорой встречи. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.